18+. Это подкаст «История белорусского секса» от проекта «Альтернативный музей». Здесь мы опровергаем миф о непорочности белорусских селян и рассказываем об эротике в их повседневной жизни. В СССР, как известно, секса не было. Там была любовь. И однополая любовь тоже. Правда, за эту любовь сажали и закрывали в жутких психиатрических больницах. Однако мало кто знает, что так было отнюдь не всегда. И молодое советское государство было невероятно толерантным и прогрессивным по тем временам. Дело было после революции 1917 года. Тогда отменилось действие статьи, которая при Российской империи карала негодников за мужеложество. И в 20-х годах гомосексуалы в СССР чувствовали себя вполне безопасно и комфортно. Во времена НЭПа, то есть в первой половине 20-х, были распространены всякие позитивные лозунги про то, что не надо стесняться своих половых потребностей, а надо их активно удовлетворять. А знаете теорию стакана воды? Нет-нет, это не про то, что кто тебе в старости стакан воды принесет. Смысл этой теории в том, что секс не должен быть сакрализирован. И отношение к половым контактам должно быть таким же простым, как к тому, чтобы выпить стакан воды. Короче, занялись сексом, утолили жажду, и в принципе это одно и то же. А помните знаменитый тройничок? Поэт Владимир Маяковский, любовь всей его жизни Лилечка Брик и ее муж Осип. Да, эти ребята открыто жили втроем, потому что во времена НЭПа подобная сексуальная смелость была в порядке вещей. Но недолго музыка играла, НЭП свернули. Начались жестокие сталинские времена. И пока в соседней консервативной католической Польше, в составе которой, кстати, тогда находилась территория Западной Беларуси, декриминализовались гомосексуальные отношения, в СССР все было с точностью до наоборот. В 1934 году в Советском Союзе было принято постановление об уголовной ответственности за мужеложество. И в Уголовном кодексе БССР появилась статья 235 «Половое сношение мужчины с мужчиной». Наказывалось оно лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Кстати, в той же статье, только во второй части, находилось мужеложество насильственное. И наказывалось оно на срок от 5 до 8 лет. То есть посмотрите, как интересно, в советском законодательстве изнасилование мужчины – это как добровольный гомосексуальный акт, только чуть-чуть похуже. В 1961 году в Уголовный кодекс БССР были внесены изменения. Статья мужеложества оказалась под номером 119 и наказывалась на срок до 5 лет. А если с применением насилия или в отношении несовершеннолетнего, то до 8 лет. Как видите, принципиальная разница в том, что нет нижнего порога. То есть сначала за мужеложество давали минимум 3 года, а с 61 года минимум установлен не был. И все на усмотрение суда. Кстати, в статье это не было прописано, но карался по статье только анальный секс. А вот к минету или взаимной мастурбации претензий не было. Как говорится, береги анус с молоду. Кстати, многие советские юристы выступали за то, чтобы перестать считать добровольный половой акт между мужчинами преступлением. Да кто ж их слушал? Мужеложество казалось делом чрезвычайно социально опасным, и не поверите почему. Потому что это дурное влияние Запада. Да-да, сколько лет прошло, а ничего принципиально не изменилось. Например, видные судебно-медицинские эксперты писали в своих диссертациях, что такой извращенный вид отношений получил широкое распространение в капиталистических странах. Интересно, откуда они это знали? Как же выявляли такие опасные преступления? Ну, с учетом того, что карались оба участника процесса, вряд ли кто-то из них горел желанием пойти в милицию и все рассказать. Тут в дело вступали бдительные соседи. Те самые, которые были очень внимательны и очень ответственны в написании доносов. Вот представьте, что есть у нас некоторый молодой человек, который живет в коммуналке. И к нему иногда заходят друзья. Вот так зашел к молодому человеку какой-нибудь приятель, и если бдительная соседка-комсомолка прижмется ухом к двери молодого человека, то услышит поскрипывание кровати и сдавленные стоны. Как ответственная советская гражданка, соседка тут же побежит строчить донос. Еще бывали случаи, когда молодых людей заставали, так сказать, с поличным в общественных местах. Да, как вы понимаете, в условиях сложного квартирного вопроса в СССР найти комнатку для уединения было весьма проблематично. К тому же гомосексуалы зачастую были частью диссидентской тусовки. Ну, потому что если человек настолько смелый, что не подавляет свои сексуальные желания, за которые его так-то могут посадить, естественно, ему будет интересно с прогрессивными и смелыми людьми, которые восхищаются той самой порочной западной культурой. А вот в таких диссидентских тусовках вполне мог оказаться какой-нибудь агент КГБ, который сдаст несчастного гомосексуала со всеми потрохами. Редко, но все-таки периодически случалось, что люди осуждались по статье мужеложества, которое они совершили в местах лишения свободы. Несмотря на то, что гомосексуальные отношения и добровольные, и насильственные – это вообще огромная часть советской тюремной культуры и черта повседневности, администрация обычно закрывала на это глаза. Ну, насилуют зэки друг друга и насилуют, подумаешь, дети взрослые сами разберутся, главное, чтобы в зоне порядок был. Так что осуждение заключенных за мужеложество – это скорее исключительное явление. Ладно, что у нас на практике? Как много людей в Беларуси отсидели по этой статье? Интересно, что среднее количество осужденных необъяснимым образом связано с политическими эпохами. Вот, например, позднесталинские времена. С 45 по 54 в среднем осуждали меньше одного человека в год. Конечно, где уж нам гомосексуалов ловить, страну из руин надо поднимать. Потом 54-64. В среднем 4,7 осужденных в год. С 65 по 74 – 18,6. В период с 1975 по 1984 – 28,2 осужденных. В 1985 и до 1990 года – 18,5 осужденных в год. Короче, наибольшее число осужденных пришлось на эпоху Брежневского застоя. Можно предположить, что такое активное внимание к гомосексуалам связано в принципе с охотой на диссидентов. А как мы уже сказали, гомосексуалы зачастую активно общались с диссидентами. А что было до суда? Как проводились расследования? Ну, начиналось все, как водится, с доноса. Потом были допросы свидетелей, подозреваемых, очные ставки, судебно-медицинская и психиатрическая экспертиза, короче, все по классике. Кстати, про психиатрию. Как там взаимоотношения гомосексуалов и психиатров? Как вы помните, в СССР секса не было. И сексологии тоже. И сексологов. Была только интересная дисциплина секс-патология. Ну, потому что если сексуальная жизнь нормальная, не патологичная, то чую вообще описывать, скажите, пожалуйста. А советские сексопатологи были те еще затейники. Некоторые из них относили к патологиям и анальный секс, и оральный, и садомазо, и фетишизм, и мастурбацию, и даже любые сексуальные фантазии. Кто-то был не столь консервативен и называл патологией только гомосексуальные отношения, ставя их, кстати, в один ряд с педофилией. Некоторые психиатры пытались лечить от гомосексуальности. Вот вам интересная методика. Даете человеку таблетку, которая провоцирует рвоту, а потом показываете ему фотографии людей его пола, которые обычно вызывают у несчастного влечение. Или рассказывайте человеку, который уже чувствует рвотные позывы, про гомосексуальный половой акт. Вот такие вот условные рефлексы. Вот такие собаки Павлова. Успехов особых, правда, такое лечение не имело. Можно встретить лишь некоторые публикации, где говорится, что врачам удалось из гомосексуала сделать бисексуала, который впоследствии даже вступил в брак и завел детишек. Идиллия. Многие психиатры для себя понимали, что гомосексуальность вылечить нельзя. Ну, раз уж попал человек к ним в отделение, так давали ему транквилизаторы, таблетка-то не жалко. Но как вообще гомосексуалы могли попасть в поле зрения психиатров? Тут нельзя сказать, что люди массово бежали к врачам с просьбой исцелить их от недуга. Чаще всего это были люди с ментальными расстройствами, плюс к тому гомосексуальные, что выяснялось в ходе обследования. Также бывало, что заключенных, осужденных по статье мужеложества, направляли в психиатрическую больницу, например, после попыток суицида. Прикол в том, что если вы называете гомосексуальность одновременно и болезнью, и преступлением, то возникает неминуемый конфликт. Коли ж это больные люди, то как же их в тюрьму сажать, их лечить надо? Но советскому государству к парадоксам не привыкать. Ладно, давайте поговорим о повседневной жизни гомосексуалов в СССР, которым посчастливилось не попасть ни в тюрьму, ни в больницу. Как они жили? Где знакомились? Увы, в повседневной жизни геев в Советском Союзе было мало романтики. В городах были всякие места, которые назывались на сленге плешками. Места, где гомосексуалы могли познакомиться. Встречались они в парках, в банях или в общественных туалетах. Там же, в кабинке, они могли сразу заняться сексом. Удобно. Естественно, все эти места для свиданий довольно быстро становились известны сотрудникам органов. Рискованно. А теперь поговорим о гомофобии. Можно подумать, то, о чем мы только что рассказывали, это образец толерантности. Но нет, то была гомофобия институциализированная, а сейчас будет гомофобия повседневности. А началась она в конце 80-х. Да-да, когда перестройка, гласность и либерализация. На волне этой самой либерализации пресса впервые заговорила про проблемы СПИДа и ВИЧ-инфекции. Потому что до этого считалось, что в СССР СПИДа нет, а тут, гляди-ка, ты появился. И обвинять в распространении этой заразы начали почему-то именно гомосексуалов. Вот оно, отсутствие образования. Так или иначе, после поднятой волны в СМИ в Беларуси стали появляться банды так называемых ремонтников. Это такие молодежные группировки, которые караулили несчастных гомосексуалов, избивали и грабили. Типа, чтобы перевоспитать несчастных. Милиции до этого беспредела никакого дела не было. И так дел по горло еще с какими-то гомосексуалистами возиться. Поэтому ребятам приходилось защищать самих себя, приглашать друзей и знакомых, которые били ремонтников в ответ. Итак, мораль этого выпуска. Насилие плохо. Тюремное заключение за добровольный контакт двух взрослых адекватных людей тоже плохо. Лезть в чужую личную жизнь – плохо. Давайте будем терпимы друг другу. А еще давайте подпишемся на подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Поставим лайки, а еще зайдем в инстаграм проекта «Альтернативный музей» и тоже подпишемся. Всем любви. Пока.